Особое мнение.
Добрый вечер. Вы слушаете и смотрите программу «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. И у нас сегодня мой коллега, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в программе «Особое мнение». Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, наш с вами общий знакомый и хорошо знакомый нашим радиослушателям Виктор Шендерович минувшей ночью написал, что уезжает из России по причине того, что там... на него возбуждено уголовное дело по клевете, и связано все это с Пригожиным. И вот многие, я видел просто у него в комментариях в Фейсбуке, многие пишут правильно, 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 все верно. И я вот также видел, что все писали правильно, 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 верно, когда Навальный возвращался. Как же все-таки правильно, уезжать или возвращаться? Или оставаться?
Мне кажется, здесь нету правильного решения. И случаи Навального, и случаи Шендеровича очень разные. И, ну, во-первых, сам человек... Давайте зафиксируем, задекларируем, что есть право человека оставаться свободным и самостоятельно действовать, да, в лучших своих интересах, в первую очередь, а не нас с вами и не наших своих читателей, свою аудиторию слушать. Ну, можно слушать, но все равно несем мы ответственность за свою судьбу самостоятельно. И мне, если честно, даже не приходила в голову эта аналогия с Навальным. Навальный политик, который многократно говорил, что для него, у него есть некая миссия, как он ее видит, бороться за власть в Российской Федерации, стать... и являться главным демократическим политиком. Ради этой миссии он готов пойти на вот такой личный риск, который, конечно, для большинства людей совершенно неприемлем. И более того, Российская Федерация, мне кажется, совершенно специально для Навального создавала такие условия, когда он ни в коем случае не должен был возвращаться. Шендерович не политик, Шендерович, ну, наш коллега, журналист и публицист, и человек, который занимается комментариями. И для него, мне кажется, для того, чтобы заниматься комментариями, в тюрьму садиться нежелательно. Да, поэтому мне кажется, что решение, которое он принял, это то решение, которое, ну, которое напрашивалось в данной ситуации, к сожалению. И я бы расширил эту ситуацию очень трагическую, на самом деле, ну или драматическую, как минимум, пока все живы, пусть это будет драма, а не трагедия. До нашей общей какой-то судьбы, потому что мы видим, как Москва становится, ну, таким пустым городом. В Москве довольно тяжело становится найти какого-нибудь специалиста, которого можно позвать на эфир, например, тяжелее, чем раньше было. Раньше все жили в Москве, а теперь в Москве живут далеко не все. Да, если, ну, условно
где
говоря...
Где бы мы были, если бы не пандемия? Теперь можно по скайпу.
Да, пандемия нам, кстати, в этом смысле слова сослужила какую-то добрую службу. Всегда во всяких ужасах бывают и что-то такое более позитивное. Все научились разговаривать друг с другом через компьютер. Не идеальный сценарий, но лучше, чем ничего. Вот, и это, в общем, я совершенно в этом смысле слова не шучу. Действительно, огромное количество публичных людей... вынуждены уезжать из России часто в никуда, часто без какой-то работы за рубежом или какого-то плацдарма постоянного. Очень грустное впечатление. Я вот не побывал еще в этом направлении, если честно, не очень тороплю события, но очень грустное впечатление для меня то, что происходит с такой новой русской диаспорой политэмигрантов в Тбилиси, потому что вот они туда приехали, они там попытались запустить какие-то медийные правозащитные проекты, и, в общем, сидят грустненькие, потому что, ладно, ты все это сделал, ты отсюда уехал, ты находишься в безопасности, а дальше что, и какой у тебя план на следующий там год, например, да? То есть, ну вот у нас с вами какой план? Ну, продолжать нашу работу, да, пока это возможно. А в этих условиях отъезда...
В чем дело? Вот здесь можно себя успокаивать тем, что нет горизонта планирования. Максимальный горизонт планирования до пятницы. А там приходится, ну, поскольку горизонт планирования есть, в пятницу Минюст ничего не объявит этой страны, во всяком случае, в которой находишься. И поэтому приходится планировать. Вот, мне кажется, в этом тоже проблема.
Ну да, ну в общем, мне кажется, я хочу две вещи еще здесь отметить по поводу отъезда Шендеровича. Это показательная, конечно, история, одна из нескольких показательных историй, что российское государство не гарантирует безопасность, в смысле, например, защиту от несправедливого судебного преследования, да, то есть понятно, что если ты судишься с Пригожиным о клевете, то тебя могут взять и посадить, например, ну, по приколу, а почему нет? Да, или там, не знаю, посадить тебя под домашний арест. И поскольку суд в России – это очень специфическая структура, как мы все понимаем, надеяться на то, что ты, поскольку ты невиновен, то ты сможешь в суде доказать, что ты прав, довольно бессмысленно. И это, собственно говоря, вот в классическом, мы тут перед эфиром про науку говорили, в классическом социологическом смысле слова, в политологическом смысле слова, происходящее с Шендеровичем, это история о том, что российское государство не гарантирует безопасность своих граждан. Не только в физическом смысле слова, но и в смысле слова защиты вот от этого несправедливого судебного преследования. Людям приходится уезжать, и огромное количество... Ну, то есть, это тоже такая история про political science. Это хорошо очень описано на примере Латинской Америки. Там все страны почти, кроме Бразилии, испаноязычные. И вот у тебя есть какой-нибудь диктатор, там, не знаю, в Чили, и ты, все, кто в Чили не согласен с диктатором, они уезжают в соседнюю страну, и там сидят на противоположном берегу реки, там, значит, пьют какой-то напиток и говорят, вот мы уехали в эмиграцию. Вот у нас похожая сейчас ситуация. Мы дошли до того, что политическая эмиграция стала главной составляющей нашей повседневной жизни.
Ну, одно дело, вы просто сказали, что разные ипостаси, да, у Виктора Шендеровича и у Алексея Навального, но что интересно, государство считает их примерно по одну сторону и относится к ним примерно одинаково. Ну, может быть, там с большей или меньшей жесткостью, но вектор-то понятен, как бы, вот, отношения. И в этом смысле можно рассматривать себя как, ну, типа, я же не политик, я же не делаю ничего такого, да, но не получится.
Ну, конечно, нет. Но после того, как у нас все политики либо выдворены из страны, либо сидят в тюрьме, да, либо ушли в какое-то подполье, о чем нам еще, наверное, предстоит узнать в славном российском будущем, ведь тем людям, которые их преследовали, им нужно чем-то дальше заниматься. То есть очевидно, что когда все политики кончились в качестве врагов народа, будут общественные деятели, журналисты, ну, правозащита. В принципе, это все происходит. В конечном итоге год закончился просто до Казахстана еще, да, год закончился просто на реальной трагедии, связанной с судьбой мемориала. И ничего более... Да, ничего вот... более страшного, на самом деле, себе представить было нельзя. То есть это вот меня это... Я очень далек, на самом деле, вот от такой, ну, как сказать, такой старый, как бы, от людей, которые десятилетиями работали в правозащиту. Я в эту сферу попал недавно просто под давлением внешних обстоятельств. Но когда у тебя есть организация, которая сохраняет память о сталинских репрессиях и их объявляют новыми какими-то врагами народа, это действительно трогает. Причем, мне кажется, трогает многих людей. Вот. С мемориалом вот это произошло. Теперь, соответственно, дальше, ну, кто? Журналисты оставшийся какой-то бизнес, недоприбранный к рукам. И после этого мы въезжаем в Казахстан, собственно говоря.
В Казахстан мы въедем еще сегодня, ну, в переносном смысле, разумеется, этого слова. Так, нужно сказать, что мемориал, объявлен иностранным агентом, который мы тут поминали. Более того, вы говорите, мне кажется, оценка очень мягка, потому что вы говорите, что государство не гарантирует защиту. Так оно само преследует. Тот же самый Шендерович был объявлен иностранным агентом. И, кстати, вот Песков говорит, что не видит связи между объявлением иностранным агентом и его отъездом.
Ну, я комментировал, конечно, конкретный кейс суда по клевете с Пригожиным, и тут уже государство выступает, ну, оно умывает руки, такой классический сценарий, там, разбирайтесь, ребята, сами, там, что-то вы решите. Кто вот кого оклеветал, тот того и посадит, или наоборот, да, как там принято. А иностранные агенты, ну что, это же вещь, которая просто дает тебе фактически запрет на профессию, а больше тебя никак не трогает. Это мы много раз слышали от Пескова и от Путина за прошедший год. Естественно, это фоновые условия, в том числе для того же отъезда Шендеровича. Я просто думаю, что из-за иностранного агентства он бы, скорее всего, не поехал. Мы, ну, на самом деле, все очень любим Россию. У нас здесь все, что мы любим, находится в России. Вот нет как бы ни одной части мира, нет, ну, я там не знаю, кто-то очень любит Флоренцию или там Берлин, туда очень хорошо летать было в доковидные времена, там, на выходные, это стоило недорого, да, там 10 тысяч рублей, но все, что мы реально любим, все, ради чего мы работаем, находится здесь. И как бы когда тебя здесь объявляют иностранным агентом, конечно, это означает, что, ну да, тебе дают такое клеймо, когда ты дальше нормально работать не можешь. Но люди все равно пытаются оставаться даже после этого.
Единственный, кто может защитить права, это много раз говорилось разными людьми, это ЕСПЧ. Вот сегодня ЕСПЧ присудил компенсацию около 360 тысяч евро пострадавшим и родственникам погибших в Беслане. Не первое, уже там в 2017 году 3 миллиона присуждали, и даже их выплатили. Российский Минфин выплатил. Меня вот что интересует в этой связи все время, когда еще началось все это дело, подача в суд в ЕСПЧ. Почему российское государство такое богатое, такое мощное, в конце концов, можно было... Ну, вот сейчас кто-нибудь там, я не знаю, пожар какой-нибудь в больнице выплачивают родственникам, родственникам погибших и пострадавшим. Или там, не дай бог... И вот избили в Москве парня тут недавно тоже. Выплатили сразу 2 миллиона. Пообещали, во всяком случае, я не знаю, выплатили или нет. И тут-то что? 10 тысяч евро, вот максимальный, который присудили каждому человеку, это 800 с чем-то тысяч рублей. Не так и много. Все можно было давно погасить и не позориться на весь мир. Почему?
Меня удивляет, если честно, что мы так вопрос ставим, потому что мне кажется, что ответ очевиден. Государство не может признавать свою неправоту. Вот государство не может выплачивать нормальные компенсации родственникам погибших в Беслане, в том числе потому, то есть по тем же причинам, почему государство не может выносить оправдательных приговоров в обычных судах. Потому что если оно это сделает, то оно как бы символически продемонстрирует, что оно в чем-то виноват. Если произошла какая-то бытовая история, драка, пожар, найден какой-нибудь стрелочник, пожарник, какой-нибудь младший самый чин, то в этой ситуации какой-нибудь добрый начальник прилетит в вертолете и всем раздаст какую-то компенсацию. А вот когда происходят реальные трагедии, когда ответственность за эти трагедии лежат на государство в домике, государство говорит: нет, ребята, вы знаете, мы сделали все, что могли, и вот такова наша природа. Вы, конечно, ничего не должны получать. Идите, судитесь и годами ждите какого-то правосудия от Европейского суда.
Но главное, чтобы потом все равно ведь заплатят. Заплатить-то придется. Платят.
Это очень долго, понимаете, какой такой лаг. Кто-то в 2004 году мог себе представить, да, что в 21-м, да, в 21-м придется за что-то платить.
Одна из вообще веселых новостей немного, но одна из них у нас есть. Это чудесное превращение следователя Габдуллина, генерала, в адвоката. Сегодня стало известно об этом, он, в общем, достаточно давно уволился. Этот следователь известен и болотным делом, и счетами там, сторонников Навального, их деньгами там, и так далее. Вот, сегодня стало известно, что он пойдет в адвокатуру. Но это, кстати, обычный процесс следователя в адвокаты, как бы это бывает, это случается. Но там, что потрясает, это, конечно, что он намерен добиваться справедливости.
Я считаю, что это выдающаяся история. Я вот проверяю, информация о том, что его уволили из Следственного комитета, появилась 2 января, то есть, ну, вот, как бы, в принципе, на праздниках, то есть, в конце года это все случилось. Подпись Габдуллин на документах давно стала знаковой, адвокаты все эти годы выкладывали его труды, да, он у нас основной такой был политический исследователь, он посадил ребят ни за что, в общем, на Болотной площади и участвовал во многих других таких же громких показательных процессах. И мне, конечно, страшно нравится эта история про то, что теперь он фактически правозащитник, что он многое переосмыслил в своей жизни. И вот буквально с 22 года просьба к нему относиться там не как к генералу юстиции, который вас сажает, а наоборот, как очень компетентному адвокату, которому в случае чего, вот, кстати, хороший вопрос, записались бы мы к Габдуллину как клиенты. В принципе, он, наверное, ну, действительно человек со связями, что называется, да, наверное, он может там как-то вот какие-то вопросы порешать. Не знаю уж, насколько он хорош как юрист. Вот, и я думаю...
Или как решал.
Я думаю, да, вот у меня сегодня много по этому поводу идей есть. Например, я подумал, что, скажем, Алексей Полихович, один из узников Болотной, мог бы взять такое правозащитное интервью у Габдуллина, подробно выясняя у него, как именно он теперь собирается значит, добиваться справедливости. Да? И также мне подписчики в социальных сетях подсказали замечательную модель, что все здесь очень просто работает. Сначала Габдуллин тебя сажает, ты сидишь, потом он становится адвокатом, и он, например, может представлять твои интересы в ЕСПЧ, где как раз легко искать...
Добьется справедливости.
Где можно добиться справедливости. Да. Да, это, в принципе, безотходное производство, то есть просто из нашей юриспруденции делают вот такое, ну, такое шапито, по большому счету.
Ну, с другой стороны, мы знаем, что из адвокатов выдавливают, да, многих людей.
Да, есть, места освобождаются, есть, место, да. Место Ивана Павлова будет
работать. Вот, да. Например, а чем вам, собственно, Иван Павлов в этом смысле лучше? Идите к Габдуллину. И все, и по госизмене, и по всему, везде идите. Да, это невероятно. Еще услышим много дел, я думаю, связанных с Габдуллиным. Как обещали, приехали, доехали до Казахстана. Сегодня тамошний президент Токаев, на всякий случай, конечно, мы стараемся не упоминать имени, потому что очень легко ошибиться. Так вот, Токаев объявил про то, что будет... выведены войска ОДКБ, и а выведут ли, и зачем вводили, если так быстро?
Хороший вопрос, выведут ли, потому что, судя по всему, вот вся эта группировка под названием ОДКБ, в интернете, кстати, очень много способов, как эти...
Расшифровок, да,
как можно в разные игры поиграть, что именно означает ОДКБ в этом контексте. А ОДКБ не спешит выводиться. Более того, они заявляют, что вот как раз только что они успели развертывание совершить, зачем же им...
Свертывать.
Да, то есть по крайней мере, про свертывание мы ничего не слышим. Это, конечно, будет показательная история про то, что, конечно, ввести войска-то вы введете, но как вы их будете выводить, когда уже, в принципе, все готово для того, чтобы это просто превратились в какие-то стационарные опорные пункты на, значит, дружественные территории. Но мы скоро увидим, да, мы, наверное, сейчас дождемся реакции все-таки каких-то официальных лиц военных на это заявление Токаева, и узнаем, собирается ли ОДКБ выводиться. Я бы спрогнозировал, что они скажут, дайте нам 3 года теперь. Потому что, знаете, мы же десант, мы падаем сверху, да, а потом уходим пешком. Вот, и туда мы, там мы оказываемся гораздо быстрее, чем обратная дорога. Ну, можно понять так, по-человечески, по-военному. Вот, а если серьезно говорить, да, мне кажется, что сейчас, при том, что власти Казахстана сделали все возможное для того, чтобы никто ни о чем не знал, что у них там происходит, и в целом, кстати, мне кажется, важно сделать такой дисклеймер о том, что, в принципе, я не думал, что такие вещи, как в Казахстане, могут происходить под покровом такой тайны. Что, например, тебе говорят, мы кого-то убили, но мы вам не расскажем, кого мы убили. Или мы вам скажем, у нас есть 20 тысяч террористов, мы вам никогда не расскажем, кто они такие, но мы хотим их всех убить. Вот, да, и уже это, на самом деле, ну, это...
В общем, это сегодняшняя история с трупами.
Ну да.
Которые забрали тоже как-то, да, под покровом ночи.
Трупов похитили, интернет вырубили для того, чтобы террористы не могли в чате переписываться, это понятно. Причем там интересная есть деталь, что вот все последние дни в Казахстане интернет включают в утренние часы, видимо, потому что террористы спят по утрам, и как бы это, ну, не помешает антитеррористической операции, ради которой власти, собственно, интернета блокируют. А один наш общий друг и коллега, он говорит, что это потому, что надо все-таки какие-то указания по утрам давать на местах. Да, то есть по утрам все врубают, получают интернет, получают имейлы с генеральной линии партии, потом, значит, сеть врубается, и все ждут следующего имейла следующим утром. Я думаю, кстати, правдоподобная версия, что...
Главное, удобная, дискретная связь.
Абсолютно, такая. Абсолютно, да. Ну и никаких дискуссий как бы на местах тоже, в общем, возникнуть в результате не может. Короче, вот первая вещь, про которую надо помнить про Казахстан, что они, конечно... История про то, что во всей стране одномоментно вырубается весь интернет, медиа не работают, иностранные журналисты практически не могут въехать, а если въезжают, то оказываются не в безопасности, очевидно, как мы видели по нашим коллегам. Это поразительная история, это, в принципе, означает, что на постсоветском пространстве по-прежнему может происходить просто все, что угодно. То есть, мне кажется, такой секретности даже в 91-м году не только не было, но невозможно было себе представить. Невозможно себе представить, что мы так же мало бы знали через 2 недели против ГКЧП про то, что происходило в Москве, и мир так же мало знал, как то, что вот мы сейчас знаем про события в Казахстане. Вот, они, в общем, молодцы, они в открытом мире сделали... такой супербетонированную, цементированную цензуру, закрытое общество, где просто никто ни о чем даже не догадывается. Вот, теперь по поводу заявления Токаева, у меня лично пазл сложился вот как раз после последнего заявления, когда он сказал, что ОДКБ, пожалуйста, выведите, а еще мы всем денег дадим. Вот, вот в принципе, это конструкция, да, о том, что там, ну, как он это сказал, при Назарбаеве многие разбогатели, а другие, наоборот, обнищали, и сейчас те, кто разбогател, должен через специальный фонд, который я учреждаю, помочь тем, кто обеднел. Да, очень такая, ну, понятная популистская риторика в духе какого-нибудь там, не знаю, Уго Чавеса, например, да, вот такой, как казахский Чавес. Значит, что я понял про Казахстан вот все эти дни, наблюдая за этими событиями, с опорой на сегодняшнее заявление? Есть, условно говоря, три силы. Есть действительно недовольные граждане Казахстана, которым просто, в общем, особо не на что надеяться. У них до 2019 года экономика росла, при том, что уровень неравенства был очень высокий, а в 2020-м, в 2021-м они попали в ту же ловушку, как и мы все, и, в принципе, с учетом довольно низкой базы, это просто означает, что там молодые люди приезжают в крупные города, пытаются завести семьи, работы нету, перспектив нету, цены растут, что делать дальше, непонятно. То есть, ну, это абсолютно реальная экономическая база протеста, это невозможно объяснить иностранным влиянием, психотропными веществами. Да, это просто так устроена экономика Казахстана. Она построена на экспорте сырья, с одной стороны, и люди очень богатые в Казахстане есть. И по рейтингам экономическим Казахстан там чуть ли не самая успешная страна формально на постсоветском пространстве. Но при этом там есть чудовищная бедность и вот такая растущая безнадега. Токаев дал им, соответственно, подачку. Он сказал, это вот Назарбаев во всем виноват, и мы вам сейчас будем денег давать. Да, вот давайте делиться. Ну, какая-то такая история. С другой стороны, есть классическая история про преемника в авторитарных режимах. Мы видели, на наших глазах был один преемник в авторитарных режимах. Мы видели, как в последний год президентства Медведева все так называемые элиты кричали «уберите мальчика». Это был общий стон такой «уберите мальчика, верните все, как было в 2007-м». Да, это вот, ну вот просто мы все это слушали там в 2011 году, когда было неясно, что дальше будет с Медведевым, может ли он идти на какой-то второй срок и так далее. У нас тогда это был 60-летний Путин и 50-летний там примерно Медведев, чуть моложе он был. В Казахстане 81-летний Назарбаев и 68-летний Токаев. Но, кажется, там тоже кто-то пискнул «уберите мальчика». Вот то, что было в Алма-Ате, в частности, да, и вот это все дела про госизмену, это попытка передать власть не Токаеву, а кому-то еще. То есть эти вещи просто, ну, как, надо пользоваться возможностью, да, люди начинают выходить на улицу, а давайте-ка мы тоже сыграем в какую-то свою игру. Вот. И на фон вот этого вопроса о том, кто будет следующим Назарбаевым, на этом фоне появилась по-настоящему зловещая фигура ОДКБ, такой как бы хищный миротворец, который вцепляется в тебя когтями, чтобы ты не убежал, и держит тебя на всякий случай, чтобы как бы чего не случилось. Да? Токаев, я думаю, скорее всего, это была импровизация, то есть он обратился к ОДКБ, никто такого не ждал, и ОДКБ никогда, эта процедура никогда не использовалась.
Так он, он по-вашему сам обратился?
Ну, я не знаю, была ли это его субъектность, или ему настоятельно порекомендовали так, что он не смог отказаться, но смысл был очевидный. Что
нет, я имею в виду, не была ли это инициатива снаружи.
У меня нету по этому поводу информации, да, но просто понятно, что ему было опереться не на кого, народ против него, какие-то там племянники Назарбаева, силовики и этот комитет национальной безопасности, они явно затеяли какую-то свою игру параллельно с этим алматинским аэропортом, когда какой-то Донбасс начал разыгрываться просто мгновенно. И, да, и, значит, соответственно, Токаев сделал вот этот ход, самостоятельно или нет, и призвал доброго большого друга, который теперь над всем этим нависает, и все это как бы пытаются еще дополнительно контролировать. И вот дальше в этой ситуации есть народ, есть наследники Назарбаева самопровозглашенные, и есть добрая ОДКБ с такой зловещей ухмылкой. Вот из этой конфигурации рождаются все те заявления, которые Токаев делает сейчас. То он убивает террористов, то раздает всем денег, то вводит войска, то выводит войска. Это попытка балансировать, когда на самом деле баланс очень трудно найти в этом треугольнике.
Посмотрим, да, как будет справляться, и разговор про... Никуда мы не уедем, короче говоря, из Казахстана в ближайшие 15 минут. Я напомню, что у нас еще в 19 часов тоже особое мнение, и там писатель Александр Проханов. В 20 часов в программе «В круге света» Россия-США. Битва за гарантии. И там Андрей Картунов, гендиректор Российского совета по международным делам, Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности ММ «Уран». Ну а в 21 час ваши любимые Екатерина Шульман и программа «Статус».
Особое мнение.
Мы продолжаем программу «Особое мнение» с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. И я вот что хотел спросить. Какие-то уроки для российской власти, например, из произошедшего в Казахстане есть или нет? Она извлечет? Или это то, что там происходило, это в нашей реальности невозможно?
Да, мне кажется, что это и есть наша реальность, на самом деле. Просто, может быть, не из настоящего дня, а из какого-то будущего, отдаленного или не очень отдаленного.
Подождите, Кирилл. Нам все время говорили, что Беларусь сегодня — это мы завтра. А Казахстан — это послезавтра.
Нам на самом деле про Казахстан такое тоже говорили. Просто Казахстан, когда там обычная жизнь была, без вот этих всех похищенных трупов, никто же ничего не знал про эту страну. Да? Но там Назарбаев, да, человек, который находится находился у власти с 89 года. Отстранен он был, да, соответственно, вот сейчас от главы этого пожизненного поста Совета Безопасности. У него, соответственно, есть преемник, у него есть кланы, которые грызутся друг с другом, да, за это наследство. И есть какой-то такой забытый народ, на котором всем наплевать. Мне кажется, это очень похоже на не только на Россию, но и на любой авторитарный режим, который живет очень долго, который преодолел все внутренние кризисы, победил всех своих внутренних оппонентов, пересажал или убил тех политиков, которые выступали против него. В истории Казахстана таких вещей, таких историй трагических достаточно много, просто они у нас тоже в России не на слуху. Вот. А потом наступает момент классический передачи власти. И в этот момент происходит вот то, что мы сейчас наблюдаем. И это, на самом деле, большая трагедия. Я понимаю, что здесь есть ироничный момент. Я тоже над этим смеюсь, там, над похищенными трупами, над заявлениями, которые потом уничтожаются. И говорят, нет, я не писал про то, что я хочу 20 тысяч человек убить. Да, то есть просто вот исчезает эта запись из Твиттера, Такаева исчезает. Вот, ну вообще, это, конечно, это ужасная трагедия, это история страны, которая получила независимость и не смогла построить работающую политическую систему, а просто все завязано на лояльность лично одному человеку, который то болеет, то не болеет, то в хорошем настроении, то в плохом, потом он стареет.
Вы сейчас себе... про какую страну говорите,
Кирилл? Вот догадайтесь, вот он ищет себе преемника и не может найти подходящего, а можно ли этому человеку доверять?
Можно ли вообще кому-либо доверять?
Вот мне кажется, что нет, как раз, понимаете. То есть вот я тут говорил уже, да, там в «Новой газете» про то, что вот как власть передается в Германии. Ну, Меркель очень долго у власти находилась, не как Назарбаев, конечно, но для Европы это очень долго, с 2005 года. И вот она ей вручает почетную грамоту.
Выиграл за это время несколько выборов.
Естественно. Партия, да, да. Ну, конечно, да, и потом это вообще парламентская республика, да, и, соответственно, это там совершенно другой принцип. Формирование кабинета министров, должность президента совершенно другую роль играет, ну и так далее. Ну и вот что происходит, когда Меркель уходит в конце прошлого года? Она едет по Германии, все ей благодарят, жмут руки, улыбаются. Наконец-то можно подумать о себе, о семье, о доме. Да, значит, дают ей почетные грамоты какие-то. Да. Военный оркестр играет какую-то панк-музыку в честь ее ухода, и потом появляются новые премьер-министры, на этом, собственно, все. Вот никаких 20 тысяч террористов, никаких похищенных трупов.
Ну, по-разному происходит в разных странах. У Трампа была одна история, да? У Меркель другая. У президентов Южной Кореи...
Трамп имеет, ну, с Южной Кореей, про Южную Корею тяжело говорить, я просто в этой реальности мало ориентируюсь. Трамп отказывался сдавать власть, он отказывался от каких-то мелочей, типа там участия в традиционном чаепитии, которое Конституцией не предусмотрено, но с 18 века американские президенты, передавая власть, пьют чай как бы со своими семьями в Белом доме. Вот. Ну, то есть он был таким вот, ну, человеком, который эту систему тоже разрушал. Но в целом, как бы, все-таки передача власти – это история про то, что, ну, меняются правительства и появляется новая власть. Я всегда люблю это вспоминать, что мы живем в стране, Россия в данном случае, имею в виду, конечно же, в которой ни разу действующая власть не проиграла выборы и не ушла в отставку. Ни одного раза такого не было. Я поражен, вот как это вообще возможно. У нас выборы проходят, власть иногда меняется, но ни разу вот не было так, чтобы человек взял и ушел в отставку и передал власть следующему человеку, да, как бы проиграв выборы. Это не преемник должен быть. Это должна быть есть оппозиция, которая берет власть. Ну вот, и в Казахстане вот эта смена власти, это реально очень похоже на наше будущее. И вот вроде бы все там стабилизировалось за счет этого, по крайней мере, символического фактора, очень трагического, конечно, связанного с введением иностранных вооруженных сил. Я думаю, что огромное количество людей в Казахстане по этому поводу испытывают очень сложные эмоции. Им это совсем, совсем не близко и не нравится. Как они будут выходить, мы уже с вами обсуждали, как быстро, на каких условиях. И возникает вопрос, вот если в России мы доживем до такого состояния, вот такой лидер, который уже больше не может держаться за власть, ну, просто вот потому что, ну, время пришло. Вот он кому-то будет передавать. И тут уже начинаются такие, ну, вопросы такие тоже трагикомические, а где войска будем брать? Какие войска должны будут войти сюда, чтобы все это стабилизировать, если, например, какая-то группировка наследников Владимира Путина решит, что это именно они должны быть у власти, а не вон та группировка, не тот подозрительный мальчик. Тут еще параллель такая с Медведевым, конечно, очень условная, но есть еще одна схожая черта, что Токаев же тоже считается либералом. Считается, что вот он такой просвещенный, ну, авторитарный лидер, что вот он про интернет, про диджитал, про инвестиции, про особые условия там судопроизводства в Астане. Вы знаете, что в Нур-Султане, да, как теперь принято говорить, есть британский суд. Там они сделали экстерриториальное такое судопроизводство. Там
вроде отставные... британской школы дизайна.
Да, там если тебе хочется посудиться в Казахстане, значит, как в арбитраже, и ты не готов идти в обычный суд, тебе, значит, соответственно, казахстанское государство предоставляет право посудиться по британскому праву с участием британских юристов прямо в столице. Вот. Ну, то есть огромное прогрессивное... Они не могут реформировать судебную систему, но они могут ввести экстерриториальный суд для особых случаев. Там, кажется, там 10 дел было рассмотрено за все время, пока он существует, вот там какое-то время недавно. В общем, короче, это жуткий прогрессист. И, кстати, Токаев, да, и то, что он сейчас говорит, вот этот весь популизм, это больше на него похоже. То есть все ждут, ну как, ну вот приходит новый, ну как в Узбекистане было, да, был там какой-то совсем там чудовищный диктатор, приходит новый, и как-то все-таки получше. Вот с Токаевым тоже все ждут.
Ну, я не знаю, там вообще в нашей Средней Азии, в бывшей Советской...
В вашей Средней Азии. Нашей,
да, в бывшей Советской. Но она мне не чужая, кстати. Там такого-то не происходит. Вот взять Туркмению, казалось бы, уже куда... Угу. После Сапурмурата Ниязова. А оказалось, что еще все возможно. Нет,
ну, Кыргызстан и даже отчасти Узбекистан — это все-таки другие истории. Там все-таки в Узбекистане было настолько плохо, что сейчас там не так плохо, как было раньше, судя по всему, да. Ну вот, и в общем, короче говоря, мне кажется, это действительно это российская... То есть так получилось, да, что у нас же были траектории параллельные. Российская Федерация, Казахстан, Украина, они и другие постсоветские страны, они куда-то все двигались. И вот мы теперь видим, как некоторые приходят к какой-то чудовищной трагедии, какой-то точке, когда они близки просто, ну, к финальному кризису, просто на наших глазах. Да, то есть они введи, вот они войска. А что было бы в этой ситуации? Да, как бы какая была бы эскалация? Или что бы вообще случилось? Ну, никто же не знает. Вот, все закрыто, информации никакой нет. Поэтому мне кажется, что это один из сценариев российского будущего. Я думаю, что российские власти, безусловно, сделают правильный вывод для себя о том, что нужно...
Еще гаечки подключить.
Да, что нужно как бы пресечь, не допустить, действовать на опережение. Лукашенко был во всем прав. Значит, военные способы решения конфликтов вообще самые отличные, а еще кругом предатели, шпионы, пятая колонна, международный терроризм, они же иностранные агенты, они же журналисты и кто угодно еще. И вот нужно все это уничтожить, интернет блокировать, медиа никаких не должно быть, лояльная армия. Это все то, что, вот, в общем, тот рецепт успеха, при помощи которого сейчас Токаев вроде как удерживается.
Я, кстати, подумал, что вот это сравнение между 91-м годом, который вы провели в первой части нашей программы, и нынешним временем в Казахстане не очень корректно. Почему? Потому что, ну, тогда просто не было интернета никакого, да? И, тем не менее, мы больше знали, как вы говорите. Да просто те институты масс-медиа, которые были, они отмерли из-за интернета. Он реально их убил. И сейчас, когда мы выключаем интернет, нам нечем пользоваться, ну, реально. Тогда было гораздо больше.
Мы в FM-эфире, кажется, да. Мы издаем бумажную газету, и вы говорите, что нам нечем пользоваться. Ну, не знаю, даже в 91-м году был интернет, на самом деле, да, там был вот это доменное имя СУ уже.
Ну, электронная почта была,
да. И люди передавали как раз по электронной почте события о событиях в Москве. Понятно, что этим пользовалось там 0.5% жителей Москвы, например, да, но, тем не менее, он был. Просто никто не ждал же, что во всей стране можно отключить на 2 недели интернет. Ну, то есть это вообще беспрецедентная история. Так в Ираке еще, кажется, было, и все. Ну, и в Африке еще, может быть, про что мы просто ничего не знаем. Вот, поэтому это как бы наша некая новая реальность. И я думаю, что сейчас все изучают пристально уроки Казахстана, и у нас будут новые методички.
Про уроки еще спрашивал один из посетителей нашего сайта, который с другой стороны зашел. Не со стороны властей, а со стороны людей. Как вы считаете, что важнее для большинства россиян? Величие державы или материальное благополучие семьи? Значительная часть населения России живет бедно и очень бедно. Возможно ли в России выступление, подобное казахстанским?
Мне кажется, всегда есть какой-то триггер, с одной стороны, есть какое-то ощущение, что вот до этого момента можно было терпеть, а дальше терпеть нельзя. И я для себя вот нынешнюю общественную ситуацию в России объясняю тем, что люди думают справедливо, что дальше будет хуже, и готовы терпеть практически все, потому что это все еще похоже на нормальную жизнь. Вот я ехал сюда, там, да, значит, выпил кофе в кафе, очень похоже на нормальную жизнь. Да, вот как будто все должно быть все так же, как 10 лет назад, например. Вот. Но многое меняется, да, люди хотят еще продолжить вот, ну, ходить на работу, да, получать зарплату стабильно, ездить на дачу, ездить в отпуск. Вот. И очевидно, что если предположить, что это может быть не так уж долго и продлится, все это благосостояние, то лучше сейчас потерпеть.
У нас сегодня с вами была сравнительная, можно так сказать, программа «Особое мнение», потому что мы сравнивали и, значит, Шендеровича с Навальным, и вот 91-й год с Казахстаном. Теперь давайте с Казахстаном сравним менее отдаленные события. Все вспоминали годовщину штурма Капитолия. Угу. Казалось бы, тут народ, и там народ. Вроде бы в Алма-Ате. В чем разница и что общего? Имеет ли вот народ свое право? В своем ли праве народ в данном случае, и там, и там?
ООН признает такую вещь, страшно сказать, в России, как право на восстание. И оно связано с тем, что...
Запрещенное в Российской Федерации, да, наверняка, хочется добавить.
Запрещенное в Российской Федерации восстание, и ООН тоже под сомнением. И насколько я понимаю, право на восстание описывается в этих международных документах так, когда права и достоинства людей систематически уничтожаются, их жизни в опасности, люди имеют право защищать свою безопасность и свои интересы. И, на мой взгляд, в этом смысле слова, я вроде бы не идеализирую американскую политику, там огромное количество проблем, и там действительно есть кризис, связанный с тем, что там в 20 веке демократия строилась на больших группах граждан, там, на наемных работниках, условно говоря, их работодателях, а сейчас американское общество разделено на побережье и то, что находится между ними, и социальные группы эти совсем иначе выглядят. Но мне кажется, короче говоря, в ситуации с Трампом у его сторонников не было серьезных оснований для бунта, потому что они могли выиграть на следующих выборах, ну, вкратце, да, если убрать все остальные подробности. В Казахстане и, к сожалению, сейчас и в России такого института, как выборы, в принципе, не существует. То есть мы видели, как проходили выборы в России в сентябре прошлого года. Мы знаем, что они никакого отношения к избирательному процессу не имеют. И мы знаем, что все это совершенно спокойно приняли, потому что так и должно быть. А тысячи учителей по всей России занимались тем, что, высунув язык, как бы там, как это берем ручки и тетрадки, да, значит, составляли те документы, которые им спустили, те KPI, которые им спустили сверху. Вот. И в этой ситуации, если нет другого способа влиять на ситуацию, люди идут протестовать. А когда эти другие способы есть, когда людям никто не запрещает высказывать свое мнение, или например... Ну, то есть, тут было бы, как вы понимаете, было бы круто, если бы Трамп в этот момент десятилетия уже сидел в тюрьме, и его лишили бы избирательных прав, да, просто за критику действующего американского истеблишмента.
Республиканскую партию запретили.
Да, республиканскую партию запретили бы, и вот в этой ситуации вот эти вот сторонники, значит, Трампа, они пошли бы на штурм Капитолия, потому что у них просто не было других вариантов. Тогда это было бы очень похоже на то, что происходит в Казахстане.
А как вы думаете, а почему там до такого дошло в США? Казалось бы, там немного подождать осталось до выборов.
Слушайте, ну так ведь многие считали вообще из числа какой-то либеральной общественности американской, многие считали, что Трамп вообще уничтожит американскую систему. Ну потому что, не знаю, все уже привыкли, что есть вот такой Трамп. Но это же реально такая смесь шоуменов в стиле Киркорова и политика в стиле Жириновского. И еще какого-нибудь такого безумного бизнесмена. Вот представьте себе, такой человек приходит в ядерной сверхдержаве к власти на 4 года и делает все, что хочет. Там обрушает рынки при помощи Твиттера.
Мне кажется, смотря в какой сверхдержаве, еще это важно.
Это важно, да.
Спасибо большое. Спасибо. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», был сегодня в гостях программы «Особое мнение». Спасибо и до свидания.